перетекали в недели, и Акбар менял свой облик. Мальчик быстро научился выводить буквы и складывать из них осмысленные слова. Илия же был занят тем, что на глиняных табличках записывал историю возрождения города. Бруски глины, прокалившись и затвердев в самодельном горне, тщательно прятались с четой престарелых супругов. Каждый день по просьбе Илии они рассказывали ему о том, что видели в детстве, и он заносил их слова на глину.
«Мы сохраним память об Акбаре на таком материале, которому не будет страшен огонь», — объяснял он. «Когда-нибудь наши дети и внуки узнают, что мы не смирились с поражением и оставили неминуемое позади. Это послужит им уроком».
Каждый вечер, позанимавшись с мальчиком, Илия бродил по опустелому городу, выходил на дорогу, ведущую в Иерусалим, думал, что вот сейчас двинется по ней, и отгонял эту мысль. Тяжкий труд заставлял его думать только о настоящем, не загадывая наперед. Он знал, горожане рассчитывают на него в деле восстановления Акбара. Однажды он уже разочаровал их, не сумев воспрепятствовать смерти ассирийского лазутчика и тем самым предотвратить войну. Но Бог всегда дает чадам своим вторую попытку, и теперь следовало воспользоваться ею. Кроме того, его все сильнее увлекала задача воспитания мальчика, и он старался не только научить его грамоте, но и внушить ему веру в Господа и передать ему толику мудрости предков. Но ни на миг не забывал он, что его собственная отчизна попала под власть иностранной царевны и чужих богов. Ангел с огненным мечом больше не преграждал ему путь. Он мог уйти, как только пожелает, и делать, что заблагорассудится. И каждую ночь он думал о том, как уйдет отсюда. И каждую ночь воздевал руки к небу и молился.
«Иаков боролся до самой зари и получил благословение, лишь когда рассвело. Я борюсь с тобою на протяжении многих дней, долгих месяцев, а ты отказываешься склонить ко мне слух. Но взгляни вокруг и увидишь, я побеждаю. Акбар поднимается из руин, и я восстановлю то, что ты посредством ассирийских мечей обратил в прах и пепел, и буду бороться с тобой, пока ты не благословишь меня и плоды моего труда. Придет день, и тебе придется мне ответить».
Женщины и дети носили воду на поля, сились одолеть засуху, которой, казалось, не будет конца. И однажды, когда солнце жгло особенно безжалостно, Илия услышал, как кто-то сказал: «Мы трудимся, не разгибая спины, и позабыли ту страшную ночь, когда ассирийцы взяли наш город приступом. Позабыли и о том, что они непременно вернутся, как только разграбят и опустошат Тир, Сидон, Библос и всю Финикию. Труд спасает нас, но поскольку мы целиком сосредоточены на восстановлении города, кажется, будто все остается по-прежнему. Мы не видим плодов наших усилий». Илия задумался над этими словами и потом приказал, чтобы по завершении дневных трудов люди собирались у подножия Пятой горы и все вместе наблюдали заход солнца. Как правило, все были так утомлены, что не в силах были даже говорить, однако быстро поняли, как важно, когда мысли текут в голове, будто сами собой неведомо куда, как облака по небу, и из каждого сердца уходила тоска, и люди обретали силы для нового дня. Проснувшись, Илия сказал, что работать сегодня не пойдет.
«В моей стране сегодня отмечают день искупления».
«В душе твоей нет места греху», — заметила одна из женщин. «Ты сделал все, что мог, и как нельзя лучше».
«Надо блюсти обычай, и я исполню его».
Женщины понесли воду на поля, старики взялись за возведение рухнувших стен, стали мастерить оконные рамы и двери, дети помогали мастерить из глины кирпичи, которые потом обожгут в печи. Илия смотрел на все это, и сердце его было исполнено ликование. А потом он вышел за городскую черту и пошел в долину. Шел, куда глаза глядят, повторяя затверженные в детстве молитвы. Солнце было еще невысоко, и оттуда, где стоял он, была отчетливо видна исполинская тень Пятой горы, закрывавшая часть долины. Предвестие ужасной истины коснулось его. Борьба между Богом Израиля и финикийскими богами будет продолжаться еще много тысячелетий. Вспомнилось ему, как однажды ночью взобрался на вершину и там разговаривал с ангелом. Но с той поры, как пал Акбар, никогда более не слышались Илии приходящие с неба голоса. «Господи, сегодня день искупления, и долог перечень моих грехов перед Тобой», — молвил он, обратясь лицом к Иерусалиму. «Я был слаб, ибо позабыл о собственной моей силе. Я был уступчив, когда надо было проявить твердость. Я не выбирал из опасения выбрать неправильно. Я умирал прежде смерти и проклинал вместо того, чтобы благодарить. Но и передо мной, Господи, Ты грешен во многом. Ты заставил меня страдать сверх меры, унеся с этого света ту, кого я любил. Ты уничтожил город, где я обрел приют. Твоя суровость почти изгнала из моего сердца любовь к Тебе. Все это время я боролся с Тобой, а Ты не признал меня достойным противником. И если сравнить перечень наших грехов, окажется, что Ты передо мной в долгу. Но сегодня день искупления, так что прости меня. Я же прощу Тебя, чтобы мы могли дальше идти вместе». В тот же миг Илия ощутил некое дуновение и услышал голос своего ангела. «Ты поступил правильно. Бог принимает твою борьбу». В слезах Илия пал на колени и поцеловал выжженную землю долины.
«Благословен будь твой приход, ибо продолжаю терзаться сомнениями. Не согрешил ли я, сделав это?»
Ангел ответил: «Когда новобранец сражается со своим наставником-ветераном, разве он оскорбляет его?»
«Нет, это единственный способ постичь приемы и навыки боя».
«Тогда продолжай свое единоборство до тех пор, пока Господь не призовет тебя обратно в Израиль», — сказал ангел. «Поднимись с колен, иди и продолжай доказывать, что борьба твоя исполнена смысла, ибо тебе удалось одолеть стремнину неизбежного. Многие тщились сделать это, но терпели бедствие и шли ко дну. Не меньше было и тех, кого тащило течением и выбрасывало потом на чуждый, не им сужденный берег. Ты же достойно справляешься с этим. Ты направляешь свой челнок туда, куда хочешь сам, и пытаешься переплавить свою боль в деяние».
«Как жаль, что ты слеп», — сказал Илия. «Иначе увидел бы, что старики, вдовы и сироты оказались способны возродить город, и в скором времени все станет так, как было прежде».
«Надеюсь, не станет», — ответил ангел, «ибо слишком дорого заплатили они за то, чтобы жизнь их изменилась». Илия улыбнулся. Ангел был прав. «Надеюсь, и ты поведешь себя подобно тем, кому предоставили вторую возможность, и не совершишь одну и ту же ошибку дважды, и никогда не позабудешь, в чем смысл твоей жизни».
«Не позабуду», — ответил Илия, ликуя от того, что ангел вернулся.
Караваны больше не проходили по долине. Из-за ассирийцев, разрушивших дороги, торговые пути пролегали ныне через иные земли. Каждый день несколько мальчишек поднимались на единственную уцелевшую крепостную башню. Им было поручено вглядываться в горизонт и оповестить о приближении ассирийцев. Илия намеревался принять их с почетом и передать им власть, и тогда он сможет уйти. Но с каждым прожитым днем все яснее чувствовал он: Акбар стал частью его жизни. Быть может, предназначение его вовсе не в том, чтобы свергнуть Иезавель, а в том, чтобы провести со здешним народом остаток дней своих, сделавшись смиренным рабом ассирийских завоевателей. Восстановить торговые пути, выучить язык врага и, в часы досуга, пополнять библиотеку, которая будет все обширней. И то, что однажды ночью, ныне уже бесконечно отдаленной во времени, представлялось гибелью города, теперь возвещала возможность сделать его еще более прекрасным. Улицы стали шире, кровли домов прочнее, а искусное хитросплетение труб доставляло воду из источника на самые глухие окраины Акбара. Обновилась и сама душа Илии, и каждый день учился он у стариков, у женщин, у детей чему-нибудь новому. И все они, не покинувшие Акбар в силу полнейшей беспомощности своей, превратились теперь в спаянное общей целью и совместными трудами сообщество мастеров.